Приветствуем всех друзей, мир и благодать всем присутствующим. Время обратиться к Священному Писанию. Замечательное время, когда еще раз в христианской церкви верующие люди подтверждают, что они верны Писанию. Вера от слышания Слова Божьего. Действительно, очень важно для нас снова и снова говорить, даже в эти рождественские дни, о Писании, о Христе, как основе спасения нашего, веры нашей. Наше внимание снова обращено к посланию к Римлянам, 10 глава. Сегодня у нас с вами будут очередные стихи, которые мы прочтем, и тема рассуждений, исходя из тех стихов, которые будут предложены, это спасение в призвании имени Господа. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что проявление праведности от веры, очень серьезно размышления, мы говорили о том, что на тот момент, когда христианство появлялось на этой земле, очень серьезная была трудность в том, чтобы определиться, откуда праведность люди могут получать. Очень сильная традиция, очень сильная история, сильный багаж, опыт был у представителей Израиля. Им очень трудно было понять одно, неужели, выполняя закон, они не могут получить праведности для спасения. Это очень тяжелый был вопрос, который стоял перед ними. И Павел очень прямо говорит о том, что есть праведность от закона. Она заключается в том, что если человек выполняет закон, он тем самым будет жив. Но важная, друзья, деталь вот в чем, что если человек делает дела закона, то это спасение по делам. Павел приводит сознание людей к тому, чтобы показать, что мы получаем спасение и оправдание не потому, что мы делаем, а потому, что мы верим. И наша праведность, она не заключается от того, что мы делаем. Праведность, которую получает человек и которой он спасается, это праведность Божья. Это праведность Божья. И в прошлый раз мы говорили о том, что эта праведность, она очень ясно проявляется в двух факторах. Первое. Человек сердцем верует. Человек сердцем верует. И второе. Он устами исповедует Господа Иисуса Христа. И Павел подвел итог мысли, о которой мы в прошлый раз говорили, что именно вот такой верующий, который сердцем верует, и устами исповедуют, что Господь есть Спаситель, что Христос есть Иегова, что Христос есть Спаситель. Только такой в будущем не постыдится. Здесь на земле стыда верующие больше, чем достаточно получают. И особенно в последнее время, когда явно ощущается отступление от Бога, когда все-таки хочется людям и с религией дружить, и в свое удовольствие жить. И вот этот вот синтез вот этих двух несовместимых вещей, удовольствие и религия, когда они соединяются, они дают отрицательный эффект. Истина Божья не принимается. Поэтому всегда верующие люди, Божьи люди, желающие жить правильно перед Богом, они были гонимы. Поэтому Писание говорит, что не постыдиться не здесь на земле, а когда Бог будет с каждого человека спрашивать за его жизнь в день суда, вот тогда он не постыдится. Почему? Потому что он верил в Господа Иисуса. Сегодня мы продолжаем наше рассуждение и будем касаться еще одних очень серьезных деталей вот этой темы, темы спасения, спасения нашего в призвании имени Господа. То, о чем мы будем говорить сегодня – оно будет указывать наше внимание на Бога спасающего. И очень важная деталь, какой путь спасения Бог представляет через Священное Писание. Это важно, кто спасает, кто этот Господь. И второе, это мы будем говорить об этом, пять ступеней спасения. Итак, мы с вами говорим сегодня о теме спасения в призвании имени Господа. И текст Писания, Римлянам 10 глава, 4 стиха с 12 по 15. Послание к Римлянам 10 глава с 12 по 15 стихи. Мы напомним, что мы продолжаем стих за стихом изучать это послание. И сегодня у нас очередные стихи. Павел пишет так. «Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Наше внимание мы обратим на первую очень важную мысль в этом тексте. Это Господь. Господь – единственная личность для спасения абсолютно всех людей. Еще раз Писание утверждает эту истину. Господь является единственной личностью для спасения абсолютно всех людей. Напомним снова стихи 12 и 13. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех – богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Один Господь. Павел очень ясно подтверждает одну мысль, о которой мы в прошлый раз также, друзья, говорили. Она заключается в чем. Независимо от того, есть ли у людей религиозное прошлое, каковыми являлись иудеи на то время, долгие столетия они веровали в Господа. Они имели закон. Или язычники, в данном случае синоним этого слова «эллины». То есть очень часто слово «эллин», когда используется в Новом Завете, оно характеризует людей не евреев. Хотя буквально его значение – это греки. «Эллин» от слова «эллада» – это вот тот центр культурный, который играл очень большую роль в греческой цивилизации. «Эллины», то есть не евреи. Это важная мысль, и Павел вновь подчеркивает огромную роль, на которую играл иудейский народ в истории человеческой цивилизации. Но он прямо говорит, что нет разницы, либо ты имеешь религиозное прошлое, или ты его не имеешь. Одинаковые условия для спасения. Друзья, мы это должны подчеркнуть и запомнить еще раз эту мысль. Здесь нет различия между тем, кто имеет религиозное прошлое, иудей, и тем, кто его не имеет. Это важно, друзья. Личность самого Бога и Иеговы, личность самого Бога и Иеговы и является основанием отсутствия границ в вопросе спасения. Павел цитирует пророка Иаиля. Очень важная, интересная мысль о том, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Позвольте немного на эту деталь обратить внимание. Это важная доктрина. Когда мы знакомимся с текстом Иаиля, еврейский текст содержит слово «Иегова». Всякий, кто призовет имя Иеговы, спасется. В данном тексте Павел ясно указывает на Христа. Эту мысль Библия многократно подчеркивает, что именно Христос тоже является Иеговой. Петр пишет: «Господа Бога сведите в сердцах ваших». Язык оригинала однозначно говорит: «Иегову Христа сведите в сердцах ваших». Этим самым Павел еще раз подчеркивает очень важную мысль, что не надо делить Отец один, Сын другой, Дух Святой третий. Речь идет об одном Боге. Отец Иегова, Сын Иегова, это ясно подчеркивается. Еще одна мысль, подтверждающая то, что Сын является Иеговой, Ветхий Завет, книга Бытия. Когда Бог готовился к тому, чтобы истребить Содом и Гоморру, Он прямо, текст Писания прямо говорит, что пролил Иегова, в языке оригинала, пролил Иегова огонь от Иеговы с неба. Один Иегова в лице ангела разговаривал с Авраамом, второй Иегова был на небе, если простым языком это представить. Но текст еврейский ясно указывает на то, что речь идет здесь о двух Иеговах. Один Иегова на земле в лице ангела, Сын Божий, второй Иегова на небе. Итак, всякий, кто призовет имя Иеговы, имя Иисуса Христа, спасется. Это серьезнейшая доктринальная мысль. Но мы говорим о том, что личность самого Бога Иеговы является основанием того, чтобы отрицать всякие различия в спасении. То есть, если у вас есть религиозное прошлое, вы более легко получите спасение. Если у вас его нет, вам много-много надо кое-чего сделать. Именно, друзья, это важная мысль. Никто, дети верующих родителей, не имеют преимущества в вопросе спасения, не имеют. они также нуждаются в спасении. Им также нужен Господь. Им также нужно уверование, о котором будем дальше говорить, для того, чтобы получить спасение. Для того, чтобы не было у нас заблуждений в том, что кто-то имеет преимущество. Павел ясно указывает на то, что здесь нет различия. А гарантией этому звучит эта фраза: «Всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется». Здесь нет различия. Важно подчеркнуть еще, друзья, на одну деталь. Вот в русской Библии мы читаем так: «Здесь нет различия, потому что один Господь у всех». Очень интересно отметить, что вот эту фразу очень трудно, друзья, перевести, знакомясь с нюансами, с оттенками языка оригинала, с греческим, очень трудно ее дословно перевести. Позвольте другую немножко версию предложить этого. Здесь стоит слово «сам», не «один», то есть слово «один», числительное, а стоит слово «сам Господь», причем не «у всех», а «сам Господь всех». То есть вот этого предлога «у» нет. То есть есть один Господь, вот это выражение «сам Господь» явно указывает на то, что Бог занимается спасением сам лично, никто другой. Он не поручил вопрос спасения ни ангелам, ни людям, будьте внимательны, весь вопрос спасения находится исключительно в Божьих руках. Сам Он принимает участие, и это Господь всех. Верующие люди, особенно к нам, внимание, обратите на это внимание, не в каждой деноминации свой Бог, а один Господь всех. Это серьезно меняет наше отношение к другим людям. А что, другой человек, другого цвета лица, кожи, другого социального положения, посещающий другую церковь, он что, другой? Друзья, один Господь, сам Господь принимает участие в спасении всех людей. У нас нет права сегодня говорить: мы самые лучшие, мы самые правильные. Действительно важно, когда изучаешь Писание, оно меняет мышление. Оно заставляет проверять свое понимание. А как ты понимаешь вопрос спасения? А как ты понимаешь, чей Господь? Смотрите, как иудеи ревниво, даже апостолы ревниво смотрели на действия Господня в спасении других людей. Вспомните, когда Петр пошел в Самарию. Вы вспомните, как апостолы его упрекали: ты куда пошел? Это Бог наш, еврейский Бог. Он не может быть Богом язычников. Это так думали иудеи. Но Павел прямо говорит: один Господь, Он не разный. Один абсолютно. Друзья, давайте эту мысль оставим в нашем сознании. Один Господь. И Бог любит всех людей. Дело спасения не в наших руках. Не в руках служителей, евангелистов. Вот кому мы будем проповедовать, те спасутся. Нет. Мы будем об этом говорить. Это не так. Все абсолютно нуждаются в спасении, и при этом у всех людей абсолютно одинаковые условия. Ни у кого нет преимущества. Что это значит? Нужна вера. И неважно, имеете вы религиозное прошлое, у вас папа, мама, бабушка и дедушка, прабабушка были верующие, все равно вы также нуждаетесь в вере. Вам также нужна вера. И о том, как эта вера приходит, мы будем говорить далее. Мы говорим с вами об очень важной мысли, что Господь именно является единственной личностью для спасения всех людей. Говорили о том, что именно личность самого Бога и Иеговы является гарантией того, что мы не можем признавать какие-то границы между людьми, разными деноминациями, разными конфессиями, национальностями и так далее. Мы продолжаем говорить о Боге, который является гарантией спасения всех, который сам лично принимает участие в спасении людей. Богатство Бога для призывающих Его. Мы продолжаем говорить о Боге, это важная мысль. Богатство Бога для всех призывающих Его. В чем это богатство? Как оно проявляется? Оно проявляется материальным? Если оно проявляется материальным, то тогда надо прямо сказать, что современные проповедники, заявляющие, что верующий человек не может быть бедным, они правы. Но если Бог богатый, значит, пожалуйста, вы не можете быть бедными, если на велфаре сидите, вы просто неверующие люди, потому что у вас нет денег. Так ли это? Об этом ли речь идет? Писание ясно говорит, в чем суть этого богатства. Бог действительно богатый. И богатый для всех призывающих Его. Что Писание говорит об этом богатстве? В чем суть-то этого богатства, друзья? Чтобы не коверкать Евангелие, не искажать его, не проповедовать то, что в голову пришло. не искажать Писание. Что Писание говорит? Павел пишет Ефесянам. Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Для чего? Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Друзья, Писание ясно говорит о том, чем Бог богатый. Миллионами, миллиардами? Чем Он богатый? Богатый милостью и благодатью. Бог богатый для всех, обратите внимание, для кого Он богатым, об этом позже скажем, для всех призывающих Его. Богатство милости. Писание ясно говорит, чем Бог богатый. Богатство Божье проявлено в милости и благодати Божьей. Кому направлено, друзья? Кому оно направлено? Писание очень ясно говорит, к призывающим Его. Бог богатый для всех. Для кого всех? Библия уточняет, не для всех подряд. А есть только одна определенная категория, для кого это богатство распространяется. Кто, что это за категория? Слова выделены, призывающие Его. Призывающие Его. Один Бог у всех, богатый для всех призывающих Его. Слово «призывать», с которым мы очень часто уже здесь соприкасаемся в послании к Римлянам, особенно в 10 главе, слово «призывать», буквально его значение – апеллировать к вышестоящей инстанции. Это понятное выражение. То есть, когда ты понимаешь, что у тебя просто нет выхода, ты ни на кого больше не можешь рассчитывать, и ты, как российский бизнесмен, обращаешься к президенту, помилуйте меня, и его сразу отпустили. Ты понимаешь, что есть только одна инстанция, один человек, к которому ты можешь апеллировать, и если он милость к тебе проявит, то ты будешь освобожден. Именно вот это слово здесь употребляется. Оно очень ясно говорит о том, как люди должны воспринимать Бога. Не просто «Господи, Господи». Таких много будет перед Христом, правда? Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи». Но Писание одним этим словом «призывающие» или «призывающие Его» выражение ясно указывает на то, что только те, которые понимают, что есть один Господь, не два, не три, и верующие понимают, что Он один, который может решить мою проблему. И поэтому я к Нему апеллирую. Вот что стоит за этим словом, призывающий Его. И далее Писание ясно говорит о следующем. Какой путь вот этого призывания, как человек может призывать имя Господне, то есть получить спасение. Вторая мысль, это у нас две только мысли, которые мы рассмотрим. Это библейский путь получения спасения. Библейский путь получения спасения. То есть Библия ясно говорит о том, как человек может получить спасение, как он может призывать имя Господне, и как призывающий получает спасение. Написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, и он не постыдится. Здесь слова очень близкие, спасется и не постыдится. Давайте снова обратим внимание на стихи 14-15, текста основного, которого мы читали. Но как призывать имя? Обратите внимание. Ранее Павел сказал так, призывающий имя, кто призовет имя Господне, спасется. Но разумный вопрос, а как можно его призвать? Как можно призвать? И Павел пишет, но как призывать того, в кого не уверовали? Он выражает наши вопросы. Дальше. Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Мы обратим внимание вот в этой части на три очень и очень серьезные мысли. Первое – это инициатива спасения исключительно от Господа. И окончание спасения только в Господе. То есть от Бога происходит инициатива спасения, и к Богу люди возвращаются, спасенные. Что Писание говорит? Все им от Него и к Нему. Само спасение – это не наша инициатива. Идея спасения – это Божья идея. И Бог, мы сейчас посмотрим, какой путь Он избрал, который представлен в Писании, для того, чтобы люди прошли этим путем и призвали имя Господне и получили спасение. Прежде всего, смотрите, важно подчеркнуть, что именно Бог посылает проповедников. Мы об этом будем подробно говорить. В нем люди получают спасение. При этом спасение, обратите внимание, спасение предлагается абсолютно всем людям. Абсолютно всем людям спасение предлагается. Потому что Бог и Иегова – гарантия этому. Бог никого не проходит. Всем спасение предлагается, но кто его получает? Мы сейчас посмотрим на 5 ступеней спасения, получают те, кто откликается. Спасение абсолютно всем предлагается, друзья, абсолютно. Никого Бог не проходит. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Так об этом говорит Писание. Вторая мысль здесь – содержание проповеди. Люди приходят к вере через проповедь. Содержание проповеди, последний стих, который мы прочитали. Как прекрасны ноги благовествующих. Первое – мир. Второе – благовествующих – благое. Слово «агато» – Бог благой. То есть вот именно то, что от Бога исходит. Итак, основа проповеди, которая производит веру, которая производит покаяние, основа проповеди – это мир и благость. О чем современные евангелисты проповедуют, друзья? О чем? Если в проповеди современных призывных проповедников не звучит идея мира и благого, Писание прямо говорит, вот эти благовествующие мир и благое – это то, те, кого Бог послал. Важно подчеркнуть то, что эта мысль неоднократно повторяется. Вот в Новом Завете вспомните, пожалуйста, что мир – дает Христос. Он прямо говорит, придите ко мне, я вас успокою. Его намерения, намерения Божьи, какие? Намерения Его во благо, наше с вами слово. Намерение Господне во благо. Мы приближаемся к празднику Рождества. Что ангел сказал? Вы вспомните, пожалуйста. Слава Вышних Богу, это самое первое, от Него все. Дальше. На земле. Мир в людях, вот это доброе проявляется. Это то, что предложено во Христе, друзья. Эта мысль, мы повторим, она очень ясно подчеркивается в Священном Писании, что эта истина должна быть до сознания всех людей донесена, что мир только в Боге, что Бог благо нам желает. Мы говорили о том, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы по четвергам рассматривали, возвращаясь к этому тексту неоднократно. Именно весть о мире в Боге и о благости Господней, благом, добром, то, что из Бога, от Бога исходит, и должно быть основой всякой евангельской проповеди сегодня. И очень серьезный вопрос. Я надеюсь, что мы будем внимательны к следующей части. 5 ступеней получение спасения. Библейский путь, библейское основание. Как человек может получить спасение? Как? Писание очень ясно об этом говорит. Мы эти 5 ступеней вместе с вами рассмотрим. Мы изучаем текст Писания. 1 ступень. Бог призывает и посылает проповедников. Писание говорит так. Как проповедовать, если не будут посланы? Будьте внимательны. Очень и очень серьезнейший текст, очень серьезный. Библейское основание, говорящее о том, кто может проповедовать. Все ли желающие? Обратите внимание. Как проповедовать, если не будут посланы? Вот оно основание, кто может проповедовать. Вот оно основание, другого нет. Если мы другое выбираем, пожалуйста, то тогда мы отступаем от Писания. Это важная сегодня, важная деталь, на которую хотелось бы, чтобы все верующие, особенно служители, обратили внимание. Кто может в церкви проповедовать? Никого церковь призывает, никого брат-пресвитер призывает. Важная мысль, брат, тебя Бог призвал проповедовать, иди проповедуй. Не все желающие могут проповедовать. Мы пойдем далее, но это фундаментальная истина, друзья. Мы в нашей церкви стоим на этом вопросе. Мы не можем говорить, брат, ты не будешь проповедовать. Главный вопрос, здесь сидят проповедники нашей церкви. Мы говорили, братья, вы придите домой, помолитесь Богу, Потому что я не могу, как служитель, призвать вас. Мне не дано это право. Это право только у Бога. И если Бог вас призывает быть проповедниками, тогда мы будем учиться проповедовать. Поэтому у нас существует церковно-библейская школа. Итак, кто может проповедовать? Только тот, кого Господь послал. Обратите внимание, от кого инициатива? Господь посылает проповедников. Господь посылает проповедников. Далее, все призванные, то есть те, кого Господь призывает и кого Он посылает, я смелюсь выразить мысль, вот те люди понимают, кто их послал. И второе, что им надо проповедовать. Те, кого Господь призвал, они понимают, кто их послал и о чем надо говорить. Вспомните, пожалуйста, Ветхий Завет, читающий Библию, вы знаете, пророки могли от себя что-то говорить? Нет. Господь прямо говорит, иди и скажи вот это. На что это указывало? Ты не можешь своего туда вкладывать. Вот я тебе говорю, иди и скажи. Я говорю, будьте внимательны, кто говорит и что надо передать. Проповедники, кто сегодня слышит нас, кто сегодня считает себя проповедниками, друзья, это не унижение наше. Это серьезный тест для нас. Скажите, пожалуйста, вас Бог призвал проповедовать? Вы понимаете, что Бог вас призвал? И вы понимаете, о чем надо говорить? Если Бог призывает, верующие знают, проповедники знают, что и Бог призвал. И знают, что надо говорить. Мы идем далее, но это первая ваша мысль, первая ступень для спасения. Бог посылает проповедников для того, чтобы была возвещена воля Господня. Это первая ступень. Вторая ступень – проповедь Божьих вестников. На языке оригинала стоит слово «апостолы». Он посылает корень слова «апостол». Весть Божьих вестников доходит до слуха людей. Это вторая ступень. То есть, когда слово звучит, Бог послал проповедников, слово звучит, оно доходит до слуха слушателей. Смотрите, что говорит Писание. Как слышать без проповедующего? Важная мысль, друзья. Да, вера наша от Священного Писания. У нас нет много времени серьезно в это углубляться. На одну библейскую иллюстрацию хочу, чтобы мы посмотрели. Вы помните такого очень интересного человека, Евнуха, который возвращался после поклонения из Иерусалима, ехал к себе на родину. Он читал Библию. Он делал правильно, он читал Писание. Но с какой трудностью он соприкоснулся, вы не помните? Он читает, пытается составить 2 плюс 2, 4 не получается. Ну, простите за улыбку. Бог посылает таким людям Филиппа. И тот говорит, ты читаешь Писание, а ты понимаешь, о чем ты читаешь? Он-то читал Писание, но трудность была в том, что трудно было понять. И когда Филипп объяснил ему, он говорит, вот вода, что препятствует мне креститься. Друзья, вот эта мысль очень ясно подчеркивает не то, что основой веры является Священное Писание, но Бог посылает людей, которые помогают. Будьте внимательны, не они спасают. Не вера в проповедника спасает. Речь идет о другом, что те, которые проповедуют слово, будьте внимательны, те, кого Господь призвал, они знают, кто призвал, и они знают, что надо говорить. Это важно, друзья. И вот эта весть доходит до сознания людей, они слышат, это вторая ступень в спасении. Первое, Бог посылает проповедников. Второе, Бог, это слово доходит до слуха слушателей. Третья ступень очень важная. Услышанное слово производит веру. Павел пишет, как веровать в того, о ком не слыхали? Как веровать? Важно подчеркнуть, это фундамент, друзья, для сегодняшних наших размышлений в вопросе, что такое вера? Вера является даром Божьим или... Данный текст очень ясно утверждает эту истину, что вера, которая потом приводит нас к покаянию, будьте внимательны, вера первична. Вера, которая помогает мне призывать имя Господне, от чего происходит? От слышания слова. Услышал человек и откликается на это слово. В русской Библии мы читаем «веровать в того, о ком не слыхали». Интересно отметить, что опять-таки сложность, вот я понимаю, когда изучаешь язык оригинала и видишь, как сложно его передать, хоть на русский, хоть на украинский, понимаешь эту трудность. В русской Библии веровать в того, о ком не слыхали, оттенок его немножко другой, веровать тот, кого вы слышали через проповедь. Это серьезнейшая мысль. Как веровать того, кого не слышали? Это серьезная мысль, говорящая о том, что, мы далее процитируем один текст, говорящий о том, что когда Бог посылает проповедников, Бог их призывает, вот тогда у них и происходит передача Его Слова, они не свое говорят. Они не свое говорят. И люди, слыша проповедника, понимают, что Бог послал. Помните, ветхозаветные пророки говорили, так говорит Господь. Кто говорил? Люди. Люди говорили, правда? Но чьи слова они передавали? Вот эта же мысль здесь явно просматривается. Именно проповедь, друзья, проповедь Слова Божьего – необходимое условие для уверования. Если человек слова не будет слышать, причем не простите свое размышление, важно подчеркнуть, если Бог призвал проповедника, то он знает, что говорить, он знает, о ком говорить. Смотрите, что пишет Павел. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово веры, которое проповедуем. Мы с вами ранее говорили об этом тексте. Слово веры, которое проповедуем. Бог послал, в данном случае апостола Павла, эта весть донесена людям, и она произвела эффект, люди приняли это слово. Библейское свидетельство того, что вера является реакцией человека на услышанное слово. Это серьезно, друзья. Этот текст ясно говорит о том, что вера, которая потом помогает призвать имя Господне, от чего происходит? От того, что Бог дал слово свое проповедующим, это донесено до их слуха, и люди откликаются. Итак, вера, спасающая вера человека, является откликом человека на слышание Слова Божьего. Мы ранее говорили о том, что человек начинает призывать имя Господне, то есть именно когда у него вера появляется, будьте внимательны, когда вера появляется, тогда он апеллирует к Богу, слово «призывать», тогда только он обращается к спасающему Богу. И следующая ступень, очень важная, мы ее рассматриваем, это призывающий, вера, прошу прощения, это четвертая ступень, вера, когда слово дошло до человека, он услышал, слово услышанное производит веру, и вера побуждает обращаться к Богу. Вера побуждает обращаться к Богу. Как призывать того, в кого не уверовали? Друзья, если веры нет, обращаться к Богу за помощью, что потом вера появилась, неправильно. Павел прямо говорит, как можно призвать Бога, если нет веры. А вера происходит от слышания слова. И последняя, пятая ступень – это призывающий Господа будет спасенным, спасется в будущее время. Причем не сам, а он будет спасен, пассивный залог. Вот тот, кто услышал слово, принял его верой, увидел себя грешным, обратился к Богу за помощью, Боже, помилуй меня, потому что больше нет никакого Бога во вселенной, я только к Тебе прихожу, помилуй меня, вот это состояние гарантирует то, что человек получает спасение. Это серьезно, друзья. Это простая истина, которая для нас здесь представляется. Итак, пять ступеней спасения, которые Павел ясно представляет для всех людей. Первое. Бог посылает тех, которые Его Слово передают. Второе. Это Слово доходит до слуха слушающих. Далее. Именно вот это Слово пробуждает в человеке веру. Вера побуждает человека обращаться к Богу. И когда он обращается к Богу, пятое, он получает спасение. Очень простая схема, друзья. Вот таким образом следует и сегодня представлять это Евангелие. В этом суть благого и заключается, в этом суть мира Божьего и заключается. Он дал эту возможность людям сегодня углубляться в Писание, и причем очень ясно говорит об этом. Вот так человек получает спасение. Подчеркнем, что еще раз Павел говорит «спасется», не «спасся», «спасется». Мы много говорим о том, что верующий призван сохранять спасение. В прошлый раз мы говорили, что тот, который всегда сердцем верует и всегда устами исповедует, спасения не лишается. Человек, который всегда сердцем верует и всегда открыто исповедует Иисуса Христа Господом, Спасителем, он не лишается спасения. Это важная мысль, ее следует здесь соединять. Спасется, веру призван сохранить. Со страхом и трепетом совершайте ваше спасение. Небольшой итог, и у нас время для молитвы. Спасение от рабства греху здесь и получение жизни вечной после физической смерти только в Боге. Спасение от греха здесь на земле и получение жизни вечной, которую Бог гарантирует любящим Его, только в Боге. А Бог один для всех. Далее. Библейский Бог является Богом для всех людей, которые к Нему обращаются. Библейский Бог не деноминационный Бог. В каждой деноминации свой. А библейский Бог, каким его Библия представляет, является Богом, который сам лично принимает участие в вопросе спасения, и только в нем это спасение. Мы говорили о том, что Бог, библейский Бог, богатый. Богатый милостью, богатый благом кому? К тем, кто его призывает. Ощутить богатство Господне, этот небесный мир, не может человек теоретически, прочитав хорошую книгу о том, что Бог производит в сердце верующих. Нельзя этого, друзья. Вы не ощутите никогда богатство этой милости Господней, благости Господней, если не будет призвания имени Господнего. А призывать его можно только его путем. Бог предлагает только один путь. Он посылает проповедников, которые проповедуют вечные ценности и мир в Боге. Эта весть доходит до слуха человека, который принимает верой эту истину и обращается к Богу, который дает реальный покой душе, и сам лично, Бог сам лично является гарантией того, что верующий в Него имеет жизнь вечную. Сам Бог является, друзья, гарантией того, что тот, кто здесь на земле верит в Господа Иисуса, он имеет жизнь вечную. Это та радость, которую доносит Священное Писание до нас. Верующие люди, как вы стали верующими? Верующие люди, как вы стали верующими? Происходит ли ваша личная вера от слышания слова проповеди, основанной на Писании? Бог посылает проповедников. Посланные Богом проповедники, понимаете ли вы, если действительно вас Господь позвал, призвал, кто вас призвал и что вам следует проповедовать? Обращаетесь ли вы к Богу, понимая, кто Он? Обращаетесь ли вы к Богу, понимая, кто Он, призывающий, то есть апеллирующий к Богу? Господи, помилуй меня, мне некому больше обратиться, только Ты один. Или мы обращаемся к Богу, потому что папа с мамой научили? Или это дело привычки? Почему? Как мы обращаемся к нашему Господу? Наше спасение, спасение абсолютно всех людей, верующих людей, только в призвании имени Господня. Всякий, кто призовет имя Господне, он спасется. Друзья, почему мы обращаемся к Богу? Почему? Потому что в церкви все молятся? Почему мы молимся Богу? Только тот, кто обращается к Богу, как высшей инстанции, к
как единственному, кто может спасти, помиловать, защитить, вот тот получает спасение. И у нас с вами сейчас есть хорошая возможность это сделать. О чем будем молиться? Как мы будем молиться? Почему мы будем молиться, друзья? Это возможность проверить еще раз свое сердце. Итак, возможность сегодня у каждого абсолютно человека есть получить спасение. Бог посылает проповедников, слово звучит, оно касается нашего слуха. Какую реакцию это слово производит? Приводит ли оно нас к тому, что мы призываем имя Господне и утверждаемся в нашем спасении, либо получаем наше спасение, если мы впервые приходим к Господу? Друзья, я приглашаю сейчас всех вас поклониться Богу, поблагодарить Его за особую милость, за слово, которое сегодня остается истинной для нас, которое звучит для нас. И дай Господь, чтобы это слово сейчас пробудило в нас особое состояние поклониться Богу и действительно призвать Его, чтобы получить спасение. Аминь. Будем молиться.